Макс Гудвин. Спирит. Книга первая. Глава первая. Ушастый груз. Чак Вульфен гнал свою шлюпку на хайвей высотах в сторону полицейского участка. Внизу проплывали однообразные крыши небоскребов с парковками для шлюпок и дронов, улицы с текущими по ним устаревшими бензиновыми машинами пестрели неоновыми рекламами. Ручейки бегущих по своим делам жителей Дрим-Сити мерцали разноцветными картинками наручных коммуникаторов. Там, в городе, тоже можно было использовать летающие шлюпки, но со значительным ограничением по скорости движения, не более 50 км в час. Однако сегодня Чак опаздывал, и потому проплатил флай-линию, по которой можно было лететь в 3 раза быстрее. Смоляные черные волосы, чуть большей длины, чем положено по уставу, колыхались на ветру, а трехдневная щетина выдавала в нем уставшего, но все же спешащего на свою работу служителя закона. Одет он был в ничем не примечательный гражданский комбинезон темных тонов, под которым, прямо на голое тело, был надет бронежилет скрытого ношения. В районе подмышек, на магнитных панелях брони, удобно расположились глоки. «Малыш, ты поел?» — спросила мама через голограмму коммуникатора Чака, на вид вполне взрослого мужчины, проворонившего свою вторую порцию омолодителя, заветной Эвки. Его темно-карие глаза улыбнулись мелкими морщинками. Мамы всегда остаются мамами, и фея Вульфен не была исключением. Придерживаясь достаточно вольных, почти буддистских взглядов, а может из соображений экономии, они с отцом не наделили Чака никакими модификациями, создав канонический образ человека разумного. Решив, видимо, что парень вырастет, сам определится и при желании трансформирует себя ушками, хвостиками и всем, чем захочет. Сами же родители Чака были убежденными антропоморфами, фури – двуногими волками. Возможно, отсюда и взяла начало их фамилия – Вульфен. «Конечно же, мам», – соврал Чак. Одним глазом поглядывая на флай-линию, в этот час почти пустующую, он решил, что можно было бы топнуть в пол, слегка превысив скорость. «Ты так и не научился врать», — укорила его фея, смотря из голограммы желтыми пронзительными волчьими глазами. Ее левое ушко слегка дернулось, это отец громыхнул чем-то на кухне. Со временем мама становилась чуть более трогательной. На темной шерсти появлялись легкие проседи. Чак знал, они с отцом пропустили прием уже 3-й порции Эвки. Вся семья заработала лишь на 1 порцию чудо-препарата, что стоил как крыло от самолета. И он, Чак, не смог отказать строгому отцу, крупному седому волку, который, обняв лапой жену, приказал тогда своему единственному сыну принять омолаживающий медикамент. В тот момент Чак и понял ценность родителей и зарекся, что заработает для них на препарат молодости. Но пока что как-то не срослось. Денег не было ни на Эвку, ни на другие модификации. Единственное, что он усилил в себе, это обонятельные органы, чтобы те помогали ему в работе. «Мам, я за рулем», — улыбнулся Чак. «Все-все, отпускаю тебя, а то Брю там всю кухню разнесет. Лис тебя», — улыбнулась волчица, завершая разговор. «Лис», — кивнул Чак, и голограмма погасла, а прерванная звонком феи аудиолекция вновь запустилась сама собой. Вещавший голос был уже не молод и затягивал с паузами между словами, но скорость воспроизведения, выставленная на 1.25, не давала пилоту шлюпки погрузиться в сон по дороге на службу. Лектор отвечал на какой-то поставленный вопрос о проблемах современности и, как и водится у историков, зашел совсем издалека, углубившись в события столетней давности. «Мы, люди, так долго считали себя вершиной бытия. Освоили ближний космос, подчинили себе атом, генную инженерию, но, несмотря на успехи, допустили самый важный просчет. Экосистема планеты погибла. Решение экологической проблемы напрашивалось само собой. Нужно было просто найти новый дом среди звезд, а для этого не хватало ресурсов какой-то одной страны. И поэтому, перед лицом нависшей угрозы, мы все объединились под эгидой ООН, которая позже и стала уже известным нам парламентом Земли. Не проще ли было разобраться с внутренними проблемами, чем лезть на освоение новых горизонтов?» Вклинился другой голос помоложе. Это был ведущий и интервьюер канала, что вечно лез и перебивал своих же гостей. Впрочем, такое поведение нравилось его подписчикам, хоть и жестко било по информативности контента. «Вы забегаете вперед», — остановил лектор своего молодого собеседника. «Почему?» — спрашиваете вы. «Часто в междоусобные времена это обосновано и выживанием, и банальной жаждой наживы, но я продолжу. Как только мы направились на поиски следующего дома, как нам, словно шаловливому ребенку, дали по рукам». Историк обладал важнейшим для лектора свойством. Он мог возвращаться к теме повествования, даже несмотря на то, что ему неумышленно мешали. «Тогда-то человечество и узнало, что Вселенная обитаема. Объединенный флот разумных миров установил патрули и кордоны на границах Солнечной системы, грозя уничтожить все, что попытается вырваться за пределы. Контакт с высшим разумом был холодным и ультимативным. Людям пока рано в союз разумных систем. Землянам запрещается покидать гравитационное поле звезды Солнца». «Почему так? Разве им не было бы выгодно с нами торговать?» — вновь затараторил интервьюер. «Мы мало знаем о других мирах. Только то, что они есть. А вот они наверняка повидали таких, как мы, и потому предпочитают не вести с землянами никаких бесед и переговоров и по сей день», — терпеливо повествовал лектор. «Что же в торговле плохого?» — удивился ведущий. «А что хорошего? Представьте, что они были бы как мы, и выкупили бы у нас нашу землю за бусы и зеркала». «Ха-ха, отсылка к открытию Америки. Ну, так я вас прервал. Что же они, эти пограничники, от нас хотели? Какой был смысл ограничивать нас в передвижениях?» «Они просто заперли нас, словно детей, в своей комнате. А земля 100 лет назад была так себе местом. Нефтяные и религиозные войны, расизм, каннибализм», — предположил ведущий. «Нет, это было ранее. С этим люди 21 века справились. Ну так вот», — продолжил лектор. «Если ребенку, чтобы погулять, достаточно сделать уроки, покормить кота и сложить игрушки по местам, то человечеству выдвинули почти нескончаемый список задач. А чтоб деяния были очевидны всему разумному миру, землю подключили к единой рейтинговой системе Spirit, где каждый из живущих мог зарабатывать как личный рейтинг, так и пополнять общепланетарный. Система Spirit безмолвно считала очки, где Земле изначально был начислен 0-й уровень репутации. Чтобы перейти на 1-й планетарный уровень, землянам в целом нужно было набрать 1 000 000 000 очков. И тогда бы нам открылись доступы к другим начинающим мирам 0-го уровня со всеми их достижениями, артефактами, генными и механическими чертежами. Кроме общепланетарной репутации считалось и личное. Декларировалось, что человек, набравший 1 000 000 личной репутации, получает 1-й личный уровень и сможет путешествовать по локациям других молодых цивилизаций 0-го уровня усилием воли, принося в низшие миры дары или испытания. Там еще и какие-то сверхспособности должны были начисляться, но, насколько я знаю, так и не начислялись. Снова вмешался ведущий. Да, это декларировалось тоже. Однако набрать личных 50 тысяч рейтинга мало кому удавалось. По крайней мере, я таких людей не знаю. Лектор сделал паузу, в которую вновь вклинился очередной ожидаемый вопрос. Разве это так сложно? Разве не было тех, кто расшифровал, как это надо делать? «А у вас сейчас сколько рейтинга?» — спросил лектору ведущего, затаскивая молодого интервьюера в риторическую ловушку. «Я толком даже не знаю, давно не смотрел», — ответил парень. «Это потому, что все субъективно. Вы можете перевести бабушку через флай-линию и получить минус к рейтингу, а можете украсть из магазина леденец и получить плюс». «Почему так?» – удивился ведущий. «Потому что у системы свои мысли насчет положительного и отрицательного. Ей не угодишь. Но я, с вашего позволения, продолжу. За все 100 лет мы особо и не видели ни людей со сверхспособностями, ни так называемых странников, которые якобы достигли личного 1 000 000 рейтинга. Так что получается, союз разумных миров нас обманул?»